Хочу начать подкаст с такого вопроса.
Давай.
Никита, если бы у тебя сейчас было бы 5 миллионов рублей,
так.
Куда бы ты их потратил?
Я бы купил акции.
Mm-hmm.
Ну, нет, я лукавлю. Я бы взял бы на 4 миллиона акций, миллион отдал бы маме. Вот. Жил бы на стипендию, да, и все.
Класс. Просто раньше всегда говорили миллион рублей, да, на что потратить. Сейчас такое думаю, у меня вот квартира, она 1 600 000. Ну, сейчас миллиона вообще никуда не хватит. Ну, нет, зубы можно сделать. Окей.
Зубы можно сделать. Миллион,
вот, да, просто зубы на миллион. Отлично. Вот, и такой вот у нас заход на подкаст про деньги.
Идеальный заход.
Да, я, конечно, хотела посыпать мелочи, но вот потратила вчера последнюю. Был бы СМР.
А, ну, у меня из бумажных только сегодня. Ну, и вообще из физических денег только 150 рублей.
Да-да-да. В общем, мы решили поговорить про деньги. С вами подкаст «Есть тема». С вами Валентина Малова.
И Никита Сафонов. Про деньги нам сегодня расскажет руководитель регионального центра финансовой грамотности, кандидат экономических наук Янковская Ксения Геннадьевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, мы решили у вас, как специалиста в этом плане, узнать вообще, что такое деньги и откуда они берутся.
Ну вот смотрите, тот закономерный вопрос, который вы задали Никите, если у тебя есть 5 миллионов, что ты будешь с ними делать? По сути, деньги — это инструмент. Потому что деньги, они либо позволят вам что-то приобрести, там, материальное благо, либо удовлетворить какую-то потребность, но в данном случае с деньгами вам надо будет расстаться. Сами по себе деньги с вами ничего не сделают и вам ничем не помогут. Поэтому к этому надо быть готовым, что деньги — это то, с чем вы расстаетесь для того, чтобы что-то получить. Именно для этого они были созданы.
Откуда, ну, вообще берутся деньги? Там, из... Ну, это такой все-таки эфемерный вопрос, потому что они откуда-то... Ну, понятно, что там они приходят из зарплаты, да, если судить прям максимально поверхностно, они там, ну, заработная плата, например, да, что еще там, на дороге можно найти, но лучше не подбирать, вот. И из школьного курса обществознания там понятно, что какой-то есть золотовалютный запас, за каждое денежко определенное количество золота, там, тоси-боси, вот. Но вообще именно... Как рождается, ну, наличие денег, например, в стране?
Наличие денег рождается, исходя из того, как вообще деньги формировались и история развития денег. А деньги появились как определенный посредник между участниками сделки. То есть если ты являешься работником, у тебя есть такой фактор производства, как труд. И, соответственно, ты продаешь свой труд, получаешь деньги. Но тогда, когда ты участвуешь в трудовых отношениях, ты производишь, ну, какую-то услугу, допустим, ты сейчас являешься ведущим. А эту услугу слушают, то есть кто-то ее воспринимает, а кто-то готов за нее платить. И, соответственно, возникает именно такой обмен. А ты приходишь с полученными деньгами в виде заработной платы в магазин, приобретаешь хлеб, молоко, сок. Соответственно, тот, кто продает, и тот, кто производит, получает, опять же, от тебя данные деньги. И у нас формируется именно кругооборот денег. Единственное, из этого кругооборота выпадают деньги, которые оседают у вас в виде мелочи, допустим, в копилке у детей. То есть там вы дали ребенку, скажем, как я сыну даю, там 10 рублей, он в копилку складывает, на что-то он там копит, там, на машинку, условно говоря. И вот тот момент времени, пока деньги находятся в копилке, они вышли из оборота, их нет в экономике. И, соответственно, для того, чтобы деньги были в экономике, они должны вот этот кругооборот совершать в виде заработной платы, в виде налогов, которые мы уплачиваем, в виде пособий, которые мы получаем, в виде той же стипендии, которую ты получаешь, на которую ты будешь жить. То есть это вот именно постоянный кругооборот денег. Они, по сути, из воздуха не возникают. Они возникают именно исходя из того, что у нас есть начальная точка, центральный банк, который, соответственно, выпускает наличные деньги и контролирует оборот наличных денег. И уже дальше идет цепочка между учреждениями, организациями и участниками экономических отношений. И, соответственно, эта цепочка контролируется центральным банком именно с точки зрения того, сколько сейчас необходимо денег в экономике.
Ну, то есть, получается, по факту, вот даже в России определенное количество денег.
Да.
Вот ровно, ни больше, ни меньше.
Да, то есть это устанавливает Центральный банк на основе прогнозных значений нашего основного показателя ВВП.
Угу.
Ну, для того, чтобы не было инфляции.
Угу. Ну, простая математика. Чем больше мы будем печатать там бумажек условно, да, денег там, угу. или чеканить, тем они будут дешевле стоить,
да.
тем больше инфляция.
Да. Ну, то есть тем быстрее они будут обесцениваться. То есть деньги стоят ровно то, что вы можете на них купить.
Отлично. В данном
случае. То есть если вы ничего на деньги не можете купить, это уже не деньги. Это уже просто бумажки, это уже просто металлические какие-то кругляши, но, по сути, они вам ничего не дают. То есть поэтому для того, чтобы деньги что-то стоили, и у нас это прописано, соответственно, в основных нормативных документах, что стоимость национальной валюты формирует, контролирует, устанавливает Центральный банк. То есть для того, чтобы деньги были деньгами, это обязательство Центрального банка.
Здорово. Ну, школьный курс общества знания прям тащит. У меня вот сколько знал, столько и выдал информацию. Все, дальше конец.
А у тебя разве не было экономики в школе?
К сожалению, нет. У нас был именно такой маленький раздел в общество знаний, там экономика, там, может, 2-3 часа, и все, и до свидания. Там рассказали, откуда берутся деньги. Там именно вот о том, что чем больше денег выпускать, тем будет больше инфляция. Ну, там стадии инфляции, там галопирующая, и там то-то-то-то-то. Вот. То есть, вот, ну, про это поверхностные знания есть.
То есть, смотри, у меня больше вопрос к тому, тебе хватило этих знаний?
Ну
или хотелось чего-то практического?
До сих пор хватало, понимаешь? Да? Сейчас вот появляется огромное количество банков, да, тут, то есть, разных. Там, будь они государственные там или нет. Кстати, в чем различие между государством и государством?
Все зависит от того, кто формирует уставной капитал. То есть, уставной капитал формируется государством, как это у Центрального банка, он является 100% государственным, и, соответственно, уставной капитал формируется государством. Это будет государственный банк. Если уставной капитал формируется частными инвесторами, допустим, ВТБ, у них частный, соответственно, инвестор, он формирует уставной капитал, в данном случае он является частным, данный банк.
А как вообще открыть банк вот сейчас?
Открыть банк, соответственно, необходимо, во-первых, получить лицензию Центрального банка Российской Федерации. То есть без лицензии у Центрального банка осуществлять банковскую деятельность, в принципе, невозможно. Необходимо соответствовать требованиям, которые устанавливает Центральный банк по собственному капиталу, по обеспечивающим резервам и по участию в системе государственного страхования вкладов. Для того, чтобы ваши вкладчики имели гарантию защиты, в том случае, если банк, соответственно, разорится. И необходимо будет в последующем соответствовать всем требованиям, которые устанавливает Центральный банк, и проверкам, которые он проводит. Потому что если банк нарушает определенные правила ведения банковской деятельности, его уличают, допустим, в каких-то сомнительных операциях, либо рискованных операциях, сначала Центральный банк имеет право отозвать лицензию временно, приостановить, вернее, лицензию. Если, соответственно, банк не корректирует свою деятельность, у него лицензия отзывается полностью. И в данном случае уже лишается права ведения банковской деятельности.
Ну, то есть в любом случае, да, даже если деньги выдает государство, и банк становится государственным, и да. если это частный...
В любом случае получает лицензию Центрального банка. Да.
Но получается, вот условно я хочу открыть... сыр, масло, банк, условно, да? Ну, понятно, к чему отсылка, спасибо. Вот, я прихожу в Центробанк, говорю, вот у меня все есть, дайте мне денег.
Нет, то есть вы приходите в Центральный банк с собранным пакетом документов, который банк проверяет, и при этом вы у него не просите денег. Вы говорите, у меня есть деньги, которые позволят мне начать свою деятельность.
А есть если какой-то у порог вас этих, нижний?
Соответственно, эти границы, они у нас корректируются ежегодно и в зависимости от отраслевой специфики банка и объема операций, которые планируются проводиться. То есть для региональных там поменьше, а для федеральных сетевых там побольше.
Условно, если у меня 40 тысяч рублей, вряд ли я открою.
Нет, то есть вы не откроете, потому что вы не сможете обеспечить безопасность вашей деятельности за счет собственных ресурсов.
Ага.
То есть это должны быть достаточно большой объем миллионов рублей.
Понятно.
То есть у вас так не получится, но при этом в последующем, когда уже банк осуществляет свою деятельность, кредитные ресурсы он берет у Центрального банка. И именно за счет стоимости кредитных ресурсов у нас устанавливается в последующем стоимость, в том числе банковских продуктов, которые вам банк будет предлагать в виде, прежде всего, допустим, кредита. Которого вам предоставят.
Ну и, соответственно, по кредитам и по вкладам, я так ну, как я также помню, да, с общества знания, что минимальный процент ставит тоже Центробанк.
Он ставит минимальную и максимальную планку. Допустим, по кредитам у нас формируется учетная ставка или ключевая ставка, и, соответственно, эту ставку устанавливает Центральный банк. По сути, это цена денег, по которой Центральный банк выдает деньги в кредит коммерческим банкам, и, соответственно, коммерческие банки от этой стоимости уже отталкиваются, предоставляя вам кредит. С точки зрения депозита, это такая тоже гарантированная планка получения дохода именно от данных операций. Обычно депозиты, они поменьше учетной ставки.
Получается, банк берет в кредит у банка деньги.
Да, получается.
То есть это межбанковские кредиты, причем они играют существенную роль с точки зрения стабилизации вообще банковской деятельности и вообще движения денег в экономической системе, потому что ну, условно говоря, допустим, вы сегодня получили заработную плату, но вы же не прямо сейчас ее потратили. Допустим, вы пошли и потратили только через неделю, и то часть. А какую-то часть, допустим, вы решили, ну, там, дома, условно говоря, придержать. То есть вот прямо сейчас вам ничего покупать не надо, но там вы надеетесь, что недели через две вам что-то понадобится. И в данном случае для того, чтобы вот каналы наполнить экономики деньгами, требуются временные ресурсы в виде как раз-таки межбанковских кредитов. Потому что есть одно очень интересное выражение французского ученого Франсуа Кине. Он сравнивал деньги с кровью. То есть вот есть кровь у человека, и должен быть достаточный объем крови у человека. И есть деньги в экономике. Деньги — это такая же кровь, которая позволяет экономику двигать, насыщать экономику каналами. Если существует недостаток этой крови, то есть денег, экономика начинает страдать.
Ну, то есть, да, хорошее сравнение.
Ну, то есть должны деньги постоянно двигаться в экономике?
Да, деньги постоянно должны двигаться в экономике, они постоянно в экономике должны жить. И это движение идет либо через приобретение товаров и услуг тогда, когда вы рассчитываетесь, неважно, это будет наличная форма, либо вы будете это через карточки, допустим, использовать, либо через электронные платежные системы, там, не знаю, WebMoney, соответственно, либо Яндекс.Деньги. Либо это должно быть через депозиты, то есть вклады, потому что в любом случае вы деньги возвращаете в банк, и с этими деньгами уже банк работает. Либо через кредитный ресурс. То есть тогда, когда у вас, допустим, в этом возникает необходимость. Но в любом случае деньги должны двигаться в экономике, они не должны лежать мертвым грузом.
Ну, получается, храните деньги в сберегательной кассе?
Ну, по сути, да.
Если у вас, конечно, имеется.
Кстати, к этим сберегательным вкладам.
Да, к сбервкладам, кстати. Как раз вот во время того, как давался первичные знания по экономике, еще были в ходу сберкнижки, и были в ходу вот как раз-таки вклады, которые под проценты. Сейчас они еще остались, потому что я...
Ну, вот смотрите, то есть сами вклады, они остались. То есть у банков есть достаточно большие линейки вкладов, есть пополняемые вклады, есть вклады, которые предполагают частичное снятие средств, краткосрочное, долгосрочное, но, по сути, сейчас уже в меньшей степени оформляются сберегательные книжки, в основном они оформляются для людей старшего возраста, которые получают пенсию на так называемую книжку, то есть им приходит пенсия на счет, это фиксируется в сберегательной книжке, и там, если у них существует определенный остаток средств, допустим, средства не были сняты, соответственно, именно это начисляются проценты, то есть по условиям, допустим, банковской деятельности. А если вы приходите и открываете вклад, вам просто выдается договор, в котором прописано о том, что вы открыли вклад на такой-то срок, и, допустим, предлагается условие, либо вы сами приходите, продлеваете вклад, там у вас был трехмесячный вклад, вы решили, что еще на 3 месяца вы продлите, вы приходите в банк и уведомляете. Либо банки сейчас делают проще, у них есть автоматическая пролонгация вклада, то есть тогда, когда они автоматически этот вклад продлевают. То есть если вы не пришли и не сняли этот вклад там, через 3 месяца, значит, вам еще автоматически на 3 месяца открывается. И единственное, что у банков устанавливается, ну, допустим, количество таких автоматических пролонгаций, они будут в разных банках разные. То есть где-то это бессрочно, то есть неважно, какое количество будет продлеваться, где-то устанавливается 5 раз, где-то там 10 раз, ну, в зависимости от того, какая политика банка в этом плане. Поэтому здесь, в принципе, сейчас легко вклад открыть через онлайн-приложение.
Но... Так, сначала к сберкнижкам. То есть сейчас реально еще открыть сберкнижку?
Ну, сберкнижку, допустим, вот тебе нет. То есть ты можешь открыть вклад, так, соответственно, и ты можешь попросить сберкнижку. Но
прям физически, сути, вот
да,
это
то есть
вот...
ты можешь физически ее попросить, то есть ты будешь приходить, тебе будут отмечать, но сейчас банки на этом в меньшей степени идут. То есть это скорее, я бы сказала, такой раритет пенсионера.
Ну, это такой дауншифтинг небольшой, реально возвращение к истокам. Потому что, ну, блин, эти сберкнижки, конечно, это было прям...
Не, ну они красивые, они, конечно, да, потрогать прикольно. Интересно, но всё-таки...
Там же сумма
пропечатана. Да, печатный шрифт, сколько видишь, процентов. Да.
Ещё с таким звуком печатается. Да-да-да.
Такой мерзкий, но с запахом денег.
Да-да-да. Нет, ну просто, допустим, ты приходишь даже открывать карточку в банке, да, тебе уже говорят, давайте мы поставим вклад копилку. Да, то есть они уже... прям сами отходят от этого дела, чтобы делать физические книжки. То есть тут нет просто, наверное, надобности, и мало кто ходит уже в банк, можно, да, так сказать.
Ну, здесь, по большому счету, да, есть еще такой момент. Банки в этом плане заинтересованы в том, чтобы вы через онлайн оформляли, и они вам предлагают через онлайн более высокую ставку. Ну, условно говоря, там на 5 сотых процента.
Не приходя в банк.
Да. То есть вы зашли в личный кабинет, соответственно, в личном кабинете вы смотрите, то есть у вас, условно говоря, там есть 1000 рублей, соответственно, и вы смотрите, какую линейку вкладов с этой 1000 вы можете открыть. И вы выбираете, допустим, вклад, там, пополняя, там, где вы себе ставите задачу, что каждый месяц по 1000 рублей вы будете дополнять. И, соответственно, вы открываете онлайн-вклад. Там также можно получить выписку, только действительно она будет уже не в этой книжке красивой выглядеть. Uh-huh. Это будет обычный формат А4, то есть там, где вам будет таблица, в которой будет там ваша начальная сумма, проценты и, соответственно, тот доход, который вы, соответственно, получаете с вашего вклада. Вы можете ее получить, то есть распечатать, вы можете ее получить в приложении, то есть запросить, вам придет, соответственно, ответ на данный запрос. И вполне себе все это действует. Вы можете там, допустим, ты получаешь стипендию, Никита, и в данном случае ты можешь использовать возможности постановки финансовой цели. То есть ты прям в приложении можешь прописать, то есть хочу через 5 лет, там, не знаю, новую машину. И к этой цели будешь планомерно идти.
Так.
И тебе будет расписываться, то есть какой у тебя будет доход, там ты поставишь, допустим, конечную точку, что новая машина у тебя будет стоить 1,5 миллиона рублей. И, соответственно, к этой цели ты в течение 5 лет будешь идти.
Прикольно.
Жаль, что ты заканчиваешь бакалавриат.
Ну, у меня еще есть время.
Целых 2 года.
Да, но я... На Сбербанке же есть копилка?
Конечно.
На ВТБ точно я знаю, что есть копилка, потому что ее прям открыли сразу, как только появилась у меня карта. Но это прикольно, потому что ты... А, мне приходит стипендия, я сразу ее скидываю на копилку и потихонечку где-то дергаю с копилки, потом такой раз в месяц бах процент, такой, блин, кайф.
Ну вот, плюс такой они, хороший.
Это, блин, самое прикольное, знаете, что на уведомление банка поставить звук вот этой печатной машинки.
Ой, ну это, конечно, фанатизм, да.
Да, чистый фанатизм просто.
Вот, и я еще веду к тому, что вот сейчас все онлайн, и даже сами банки, да, вот как вы говорите, идет навстречу тому, чтобы делать все вот эти услуги онлайн, не приходя в банк, что сами клиенты могут оформить любые вклады.
Это формирование финансовой самостоятельности такой,
что вот. По большому счету, да. То есть и финансовый, я бы сказала, еще информационный. Потому что здесь сейчас через банк, через онлайн-банк можно абсолютно все сделать. То есть за садик заплатить, оплатить, не знаю, там, услуги ЖКХ, оформить кредит, проверить свою кредитную историю, оформить депозит, соответственно, посмотреть, если у вас есть кредит, сколько вы еще банку должны, там какие сроки, допустим, если есть у вас какие-то проблемы, заранее через, опять же, приложение уведомить банк о том, что у вас там какие-то вот финансовые форс-мажорные проблемы, связанные с тем, что там сокращение на работе, и вы не можете своевременно исполнять свои обязательства кредитные, то в данном случае это все гораздо быстрее происходит.
Но по факту банки сейчас, ну, в кармане абсолютно. Ну, мы уже все это поняли.
Ну, есть у нас и банки, которые даже не имеют офиса.
Ну,
то есть они полностью перешли в режим онлайн.
Вот у нас, ну да, это
Тинькофф.
И, по-моему, Альфа.
Райфайзинг.
И Райфайзинг еще. Это вот исходя из того, сейчас, ну, денег-то именно физических, их, ну, количество-то не сократилось по факту, то есть они где-то, ну, летают, да, то есть они где-то есть, где-то даже им еще выдают зарплату, вот. А как раз-таки из-за того, что, ну, по факту банки все в телефонах, вся платежная система либо на картах, либо, опять же-таки, в телефонах, да, там, PayPass, то, ну, мы же идем к тому, чтобы просто отказаться от физических денег.
Ну, по факту, физические деньги, вы имеете в виду, это банкноты и купюры?
Банкноты,
да.
Купюры, да.
Банкноты и купюры.
И мелочь.
И мелочь. Но здесь еще вопрос, знаете, такой очень интересный. Когда Вот, даже если вы возьмете лично себя. Когда у вас есть, соответственно, деньги реально в кошельке, там, условно говоря, лежит там 3-4 тысячи, там какая-то мелочь и так далее, вы ее визуализируете?
Ну да.
То есть вы ее визуализируете. То есть, ну, вы, конечно, понимаете, что если вы приходите в магазин, вы рассчитали за 500 рублей, вы рассчитали за столько-то там, и, соответственно, вы понимаете и видите, сколько денег у вас остается, соответственно. Тогда, когда вы это делаете на карте, вы же деньги не визуализируете. То есть, ну, вы, да, их не видите.
Число какое-то.
Число какое-то, которое, да, да, по, да, сути, вам в какой-то момент времени не особо о чем-то скажет.
Угу.
То есть, ну, где-то там, может быть, там 500, но при этом вы рассчитываетесь, а у вас 580. И вы прикладываете карту к терминалу, он вам что скажет?
Ну, оплачено, все.
А если у вас ровно 500 на карте осталось, а вы где-то примерно запомнили, сколько?
Не хватило.
Не хватило средств.
Да, ну, то есть, соответственно. Да. То есть в данном случае вопрос физических денег, он еще важен с точки зрения того, что формируется само отношение к деньгам. Именно как к инструменту, который мы должны все-таки понимать, как, каким образом использовать в этом плане. И понимать, что... Как бы деньги, они должны быть в какой-то момент времени понимаемы и осязаемы. Это, знаете, очень такой интересный пример, когда вот ребенок копит на что-то, ему вот там с копилки это все собирается, считается, соответственно, он приходит в магазин и такой прям счастливый, довольный, ставит такой большой пакет мелочи продавцу, то есть мне вот эту машинку, и тут ровно 300 рублей. И вот продавец, вот этот процесс, он прям наблюдает, как деньги перетекают от одного человека к другому человеку. И он понимает, что это деньги. А тогда, когда, соответственно, это по карте, это не всегда сразу осознается, что, во-первых, это будут деньги. О том, что не всегда понимается, где этот предел. То есть в кошельке же вы понимаете, где у вас предел? Что если у вас осталось 100 рублей, соответственно, ну, как бы 100 рублей, это 100 рублей. Тогда, когда на карте даже приходит смс-сообщение, не всегда сразу фиксируется сумма. То есть, ну, примерно там 1000 осталось. Ну, плюс, там, минус, соответственно, в этом плане. И вот этот плюс-минус, он играет такую, ну, я бы сказала, иногда каверзную роль. С точки зрения того, что, особенно если это кредитная карта, что ты можешь залезть чуть дальше, чем бы ты хотел в этом плане. То есть дальше, чем бы ты хотел, в кошельке ты не залезешь. Тогда, когда у тебя есть, скажем так, как вы говорите, физические деньги. Хотя, по сути, и там это деньги. И там это контролируется. Потому что для того, чтобы ваши деньги перешли на счет, допустим, на ту же карту, они в любом случае приобретают какую-то физическую форму тех же выпущенных денег центральным банком. Только единственное, они уже в другой, я бы сказала, форме будут осуществлять обращение. То есть не в наличную, а уже в безналичную. Но это те же деньги. Угу. Единственное, вот будет меняться такое их чуть-чуть восприятие. Это та же, как, наверное, если у вас лежит 5000 целой купюрой и 5000 по 5000 рублей, когда у вас они больше разойдутся и быстрее? В каком случае?
Ну, быстрее они разойдутся с карты.
Нет, в кошельке у вас есть 5000 целая купюра и 5000 по 1000.
По 1000 быстрее разойдутся.
Почему?
Ну, как-то козырнее оставить пятерку в этом в кошельке.
Ну, потому что они дадут сдачи.
Да, то есть это вопрос. То есть это же говорит о том, что, ну, как бы это же 1000, а это 5000.
А это 5000,
да. То есть как бы она и выглядит красивее, же, она, ну, и солиднее выглядит.
Да, это хабар.
Да. То есть это вот вопрос денег, соответственно, и отношения к деньгам.
Ну, блин, я сейчас, да, реально переосмыслил, что как-то мы именно деньги, которые на карте, мы к ним как-то, ну, вообще, по крайней мере, я вообще не отношусь как-то, ну, серьезно. Вот они есть и есть. Там цифры, я оплачиваю не деньгами, а цифрами по факту.
Да, да.
Вот. А когда там в кошеле, да, есть, ну, там чуть-чуть на ход ноги, там, ну, даже 5000, ну, 5000 намного козырнее достать, там, или там даже те же 2000, ну, реально. Блин, я сейчас понял, что все ходят, прикладывают там телефонные карты, а прийти реально с банкнотой, это как-то даже... Это даже как-то круче, по-моему.
Ну, нет, мне кажется, сейчас в настоящее время как-то... Это намного проще оплатить картой или телефоном, да, если он привязан. То есть здесь ты не тратишь время кассира, который должен найти, а потом еще Галя,
нету сдачи,
да, размен. Вот это вот вся такая базарная тема, она немножко такая уходит, да. То есть мы быстро, такой темп у нас быстрый жизни, да.
Темп жизни вырос, но при этом, если вы уедете чуть дальше, допустим, чем город Алтайск, Ангудай, или вы уехали там Чиган-Узлун, вы стоите, у меня карта, у меня привязана.
Мобильный банк.
Или, а можно переводом? А там связи нет.
А там связи нет, да. То есть здесь вопрос, соответственно, что наличные деньги, они все-таки пока еще при отсутствии вот такой всеохватывающей там цифровой грамотности и связи, и готовности к тому, чтобы стопроцентно переходить именно на отсутствие физических денег, все-таки физические деньги иногда выручают в этом плане.
Даже если предположить, сколько еще мы будем пользоваться?
Ну, здесь сложно сказать. Здесь вопрос зависит от, я бы сказала, ментальности поколений.
Угу.
Потому что, допустим, более старшее поколение, оно все-таки предпочитает физические деньги, нежели, допустим, безналичные деньги, то есть на картах. То есть для них это непонятно, то есть что это такое. И если обращали внимание, может, бабушки, дедушки, они пенсию предпочитают снять и как бы сложить ее, угу. То есть вот она у меня есть. А вопрос, скажем, вашего отношения к тому, насколько вы к этому готовы в последующем, потому что здесь, опять же, вопрос такой своеобразной, ну, культуры обращения с деньгами, соответственно. Поэтому здесь, ну, сложно сказать, но, по крайней мере, наверное, в ближайшие лет 5 мы точно от этого не откажемся, может быть, даже в более долгой перспективе, потому что все-таки это требует, ну, иного ментального подхода и иной ментальности отношения к деньгам.
Ну, у нас-то, наверное, это будет, ну да, чуть-чуть.
Но это будет, наверное, да. гораздо позже, учитывая, что во многих районах, то есть, ну, это вот распространено, то есть, ну, город, Майма, допустим, Кызыл-Озёк. А если вот чуть-чуть дальше веером расходиться по республике Алтай, то это может быть районный центр.
Угу.
А дальше уже.
Ну, по факту, это же просто проблема именно коммуникационных систем.
Ну, если, по факту,
чем дальше
это,
будет,
да,
продвигаться интернет,
вот,
по региону.
И по факту, это опять же того, что, ну, как бы, и более там, поколение, допустим, моего возраста, они все-таки предпочитают наличные деньги в этом плане.
Блин, хочу челлендж на месяц.
Снять деньги.
Да, снять деньги и ходить реально с физическими деньгами. Блин, это будет круто. Но будет мелочи, тьма тьмущев.
Придется покупать кошелек.
У меня да. есть, но он да. старый, порванный.
Так, мне кажется, даже кошельки сейчас как-то не в моде, по сути.
Но кошельки сейчас больше такие стали, я бы сказала, многофункциональные. Там, где права, там,
да,
где основные
да, да.
документы, там, где, допустим, паспорт, страховка от машины. То есть, ну, не только это, деньги,
да,
по большому. Там, там где карты,
да,
опять
большие
же.
Большие карт-холдеры, по факту.
Да, да, да.
То есть, а раньше-то там прям...
Ты
что, гремит,
там,
мелочь.
С ума такая была, да. гомоночек такой прям.
Да-да-да.
Кубышечка прям. Ну, это было... Нет, это было классно.
Ну, это смена поколений, то есть я думаю, что это в любом случае неизбежно. Тогда, когда деньги были золотыми, допустим, моя прабабушка, она считала деньги только золотыми. Она не... То есть она не воспринимала деньги, которые были там советские. Допустим, у меня бабушка-соседка, когда произошла смена реформы, то есть... на современную денежную, она говорит, я не понимаю ваши бумажки. Я не понимаю, что это вот за бумажка, что она может стоить.
Mm-hmm.
И она почти, наверное, последние 20 лет как бы отдавала внуку, то есть ты иди купи. Я не пойду с этим в магазин, я этого не понимаю
uh-huh.
в данном случае. То есть для меня вот были там советские рубли, я понимала советские рубли, меру стоимости советских рублей. То есть ваши вот эти сначала миллионные бумажки, потом современные рублевые купюры, соответственно, то есть для нее абсолютно были непонятны. То есть, ну, человек уже, ему, ей было 80 лет на тот момент времени, когда смена произошла денежной системы.
Блин, я помню, как у меня ломался мозг, когда что-то идет какое-то обсуждение, и такие, ой, да я это, типа, в 90-х взяла за 3 миллиона. А я такой смотрю, и красная цена, типа, 300 рублей. Я такой, чего, какие миллионы?
Не,
чего?
Ну это миллион.
Это денежная система была.
Ну
то
да,
есть,
была
тогда,
такая,
когда
нет,
не было копеек,
ну, да.
были рубли. То есть у меня мама получала, ну, как бы же вам сказали, что все будут миллионеры. У меня мама получала 10 миллионов рублей. Но по факту это было чуть даже меньше, чем 10 тысяч.
Ну,
то есть сапоги мы покупали за 14 миллионов.
Фу-ху.
Сапоги за 14 миллионов.
Не,
но
мне
сейчас
мама рассказывала не такие истории. Она говорила, вот мы ездили там куда-то в Украину, купили сливу килограмм за 3 копейки. Меньше не давали. Ну,
угу.
То есть ровно килограмм и только 3 копейки. Все, ты не меньше, то есть меньше цены нет.
Угу.
То есть я вот такие расценки знаю. Про миллионы я не слышала тогда еще.
Серьезно?
Ну, как-то не было такого в обиходе, наверное. Маме вот в магазине сдачу там в 90-х нитками отдавали, всякими кнопками, потому что... денег нет, поэтому вот...
спортивными костюмами, то есть у меня родители так получали зарплату, и идите... продавайте, да, 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 получайте что-то за счет этого, вот, и обменивали.
Но их были времена.
Еще там ваучеры, вот это вот.
Ой, ну это уже, это уже все.
Это же очень интересная история.
Отсутствие денег тогда, например, да, там и у некоторых сейчас, там на некоторые свои там хотелки, так скажем, были, ну, придуманы не только вклады, да, и обычные там дебетовые системы, а именно кредитные системы. Как вообще вот сейчас, именно в данных реалиях, в 21 году, 21 веке, взять правильно кредит?
Ну, взять правильно кредит. Во-первых, вы должны сами, прежде чем пойдете в банк, посчитать свой совокупный доход. От этого совокупного дохода вы должны будете отнять совокупные платежи обязательные. То есть те, которые у вас идут ежемесячно. И, соответственно, рассчитывать на то, что платеж, который вы будете платить от оставшейся суммы, должен быть не более 25%. Потому что ситуация бывает разная. То есть вы сегодня можете получить большую зарплату, завтра вы можете получить меньшую зарплату, там премию, условно говоря, не дали. И, соответственно, рассчитывать на то, что обязательные платежи куда-то уйдут, вы не можете. То есть вы обязаны там платить, не знаю, если ребенок ходит в детский сад, за детский сад. Если вы живете в квартире, вы должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги и так далее. Поэтому здесь плюс вы еще должны что-то кушать и что-то одевать. Поэтому здесь вы сначала сами подумайте, то есть какую сумму платежа вы можете отдавать. Потом следует выбирать банк. Чаще всего более льготные условия предлагает банк, в котором вы получаете заработную плату. То есть они вас будут, ну, в меньшей степени проверять, потому что вы для них прозрачны, потому что все средства приходят именно через данный банк. И, соответственно, здесь будет, ну, достаточно понятно банку, какой объем ресурсов у вас находится, скажем, в вашем обороте личного семейного бюджета. Затем, соответственно, вы должны понимать цель, которую вы перед собой ставите. Зачем вообще кредит? То есть от того, что я хочу новые джинсы, ну, как бы я не думаю, что это является такой целью для того, чтобы взять кредит, не дай бог, пойти в микрофинансовую организацию, там, где вам не хватало, условно говоря, 5000 рублей на эти новые джинсы, вы пришли в микрофинансовую организацию, где вас особо никто не проверяет, и говорят, то есть, ну, у вас там будет, на 5 рублей в день вы будете платить. Но при этом тогда, когда вы суммируете эти 5 рублей в месячный платеж, потом, соответственно, в годовой платеж, у вас сумма выйдет гораздо больше, чем вы взяли эти 5000 рублей, соответственно. Ну, допустим, понятное дело, что сразу много чего-то хочется, и в том случае, если вы действительно уже не хотите ждать и копить, ну, в данном случае, ну, берите кредит. Но опять же, исходите из того, что у банка должна быть лицензия, вам должно быть четко понятно, и в договоре это должно будет предварительно прописываться, что если у вас будут просроченные задолженности, каким образом в этом случае будет поступать банк. Потому что достаточно часто банки прописывают, что ваша просроченная задолженность будет уходить в сторонние организации, то, что называется коллекторы. И не всегда это будет культурно, цивильно, но и в некоторых моментах безопасно. То есть тогда, когда начнут звонить вам, вашим близким, друзьям, то есть полностью такое ощущение иногда, что телефонную книжку вашу скачали, и начинается такой планомерный прозвон всех друзей и знакомых о том, что вы этому банку, соответственно, должны. Поэтому здесь вы должны четко понимать, какие у вас есть, с одной стороны, ваши гарантии того, что вы будете банку платить, и вы сможете банку платить, даже с учетом вот, ну, как бы такого временного периода, когда у вас не будет поступления финансовых ресурсов, то есть у вас должна быть, ну, своеобразная подушка безопасности в этом плане, и того, какие обязательства несет банк по отношению к вам, именно с точки зрения вашей задолженности. Поэтому здесь вопрос, ну, если вот какие-то такие долгосрочные, ну, понятное дело, допустим, ипотека, тогда, когда нет вот прямо сейчас возможности накопить, и в данном случае, то есть обращаемся за ипотекой. Но, опять же, здесь надо понимать, сможете вы это в течение как минимум 10, 15, 30 лет платить достаточно большие взносы банку за то, что вы у него взяли эти средства. То есть будет ли это, ну, как бы компенсироваться тем, что вы получили.
Так, коль задели ипотеку, почему такой конский процент по ипотеке? Почему такие большие ежемесячные платежи?
Да, то есть то, что касается ипотеки. Ипотека, она на самом деле достаточно рискованная система кредитования, потому что вас, ну, если вы берете простой потребительский кредит, ну, в принципе, берется там максимально на 60 месяцев. То есть это достаточно короткий такой промежуток. И вероятность того, что, ну, не дай бог с вами что-то случится, там, с точки зрения здоровья, с точки зрения вашей работы, она, по сути, минимальна. С точки зрения ипотеки, ипотека не дается на короткий промежуток времени. То есть минимальный срок 5 лет. И, соответственно, максимальный срок у нас сейчас до 30 лет. А вот на протяжении этого срока существуют очень высокие риски того, что вы можете потерять работу, допустим. Того, что у вас могут быть определенные проблемы со здоровьем. Того, что заемщик, там, не дай бог, может умереть, допустим. И, соответственно, банку необходимо определенным образом компенсировать возможные потери, которые он понесет. Поэтому банк помимо основной ставки включает еще дополнительные условия. Это страхование жизни обязательно, страхование имущества это обязательно. То есть если что-то произойдет с вашим имуществом, там сгорит, землетрясение произойдет, наводнение, то есть затопит, разрушит и так далее. Поэтому ваше имущество, оно находится в залоге у банка, и по сути, пока вы не выплатили ипотеку, банк владеет вашим имуществом. И, соответственно, банк хочет иметь гарантии того, что какая-то часть стоимости будет все равно у него. И для этого он формирует дополнительные условия.
Ну, то есть, условно, если я взял ипотеку на дом, и он у меня, ну, там, он застрахован, само собой, сразу, и жизнь моя, то есть, если дом сгорел, то мне аннулируют ипотеку или что?
Нет, в данном случае вам не аннулируют ипотеку, но страховая компания компенсацию за стоимость вашего дома отчисляет банку.
Сразу банку?
Да. То есть если что-то происходит, допустим, в жизни заемщика, то есть кто-то брал ипотеку, и в данном случае, опять же, чаще всего стоимость пропорциональна стоимости остатка по вашему долгу, и она также уходит в банк.
Также уходит в банк.
Да. То есть если, допустим, есть наследники, там дети остаются, они уже ничего не платят в данном случае, то есть банк именно за счет страховки компенсирует этот основной долг. И в последующем уже там снимается обременение и переходит. То есть, ну, просто были знакомые такие, что супруг скоропостижно скончался, неожиданный инфаркт, то есть у них была страховка жизни, и, соответственно, вот жена и дети получили квартиру без каких-либо обременений. То есть уже по факту наследования, что банк вот эту стоимость компенсировал именно стоимостью страховки.
Ну, то есть это обязательно лучше прописывать и как-то уточнять. А вдруг такого не будет, что квартира перейдет?
Ну, здесь, смотрите, банк делает следующим образом. То есть страхование жизни идет по сути, как повышающий коэффициент к к ипотечному кредиту, обязательный. То есть, по сути, вас банк особо может и не спрашивать, он обязательно это включает условия. Страхование имущества здесь тоже либо через повышающий коэффициент, то есть, допустим, у вас ставка, там, условно говоря, 12%, если вы не платите и не оформляете страховку, то у вас ставка еще плюс процент, то есть 13% в данном случае. И, там, условно говоря, если вы взяли ну, где-то в пределах 1 миллиона рублей, при условии там, 12% ставки у вас будет входить месячный платеж где-то в пределах, наверное, 14-15 тысяч. Если у вас ставка повышается, вы уже будете платить в пределах 17-18 тысяч соответственно, потому что здесь повышающий идет коэффициент. Либо вы берете условие, что вы ежегодно оформляете страховку. Страховка будет идти также в проценте. То есть если у вас объект недвижимости стоит 1 миллион рублей, соответственно, 1% вы будете платить. Ну, в зависимости от страховой компании, там варьируется, есть больше, есть меньше процент. Ну, допустим, 1% разово 10 тысяч вы заплатили. То есть либо вы, соответственно, каждый месяц, то есть 12 месяцев, будете платить лишние там 3-3,5 тысячи. То есть здесь уже вопрос, что вам выгоднее будет с точки зрения, в том числе и ваших гарантий.
Ну, то есть он, как сказать-то, более застрахованнее сам именно, сам ипотечный вот этот
Он предполагает,
система.
Ну, более детальную оценку вашей кредитоспособности, потому что здесь есть ограничения по возрасту, здесь смотрят количество иждивенцев, которые у вас будут. То есть, допустим, это дети несовершеннолетние, с тем, чтобы, опять же, не ущемлялись их права. Потому что если вы, опять же, приобретаете жилье и случаются какие-то обстоятельства, что вы не можете платить по ипотечному кредиту, а в квартире уже прописаны несовершеннолетние дети, банк чуть-чуть будет связан законодательно по рукам. с тем, что он может делать с вашим объектом недвижимости. Тут вопрос будет с опекой связан и так далее, с органами опеки. То есть это достаточно уже проблематично. Поэтому ипотечный кредит, в отличие от потребительского кредита, он требует более длительной оценки вашей кредитоспособности, платежеспособности, соответственно, и того, какие, возможно, форс-мажорные обстоятельства могут быть именно при оформлении вот этого ипотечного кредита. И здесь вопрос, что у нас происходит достаточно серьезное колебание, допустим, учетной ставки Центрального банка. Она может влиять на стоимость ипотечного кредита в зависимости от разрабатываемых, в том числе, государством программ. То есть, допустим, если брать средняя цена ипотечного кредита, там варьируется где-то в пределах, ну, наверное, 10-12% сейчас, по льготным программам она может варьироваться в пределах 6,5%, допустим, 7%. Если брать отдельные программы, допустим, сельская ипотека через Россельхозбанк, она в пределах 3-4%. Но здесь часть рисков берет на себя государство.
Угу.
В данном случае по программам. И если говорить о программах, здесь необходимо, чтобы ваш объект недвижимости соответствовал этой программе. Потому что если, допустим, у вас объект недвижимости на вторичном рынке, он почти не попадает ни под какие программы. Допустим, под программы попадают объекты новострои, допустим. Под программы попадают объекты, вот если взять сельскую ипотеку, то есть то, что находится, опять же, в сельской местности. Более проблематично, допустим, брать ипотечный кредит на строительство. То есть уже чаще всего берут на готовый объект, потому что, допустим, на строительство ипотека выдается частями. То есть и не всегда строительная компания на это согласна. Что вот вы сделали определенный объем работ, там, условно говоря, на 500 000 рублей, а у вас сделали фундамент, специалисты банка приезжают, оценивают, насколько вы выполнили ваши финансовые обязательства, и только в последующем дают разрешение на следующий транш, еще 500 000, чтобы вы там поставили каркас. Опять же, приезжают, смотрят, оценивают, принимают решение, то есть будет ли это продолжаться дальше. То есть, там, если у вас было 1,5 миллиона в целом, оставшиеся 500 000 там на отделку, ну, либо другие суммы. Поэтому как бы у нас редко, когда берут именно на строительство.
То есть, по сути, ну, они контролируют весь ход стройки, да. То есть они должны утверждать, что ты купил за сколько?
Да, то есть ты отчитываешься, соответственно, если, допустим, ты сам, ты отчитываешься чеками, а если строительная там подрядная организация, то она отчитывается объемом выполненных работ по стоимости. Ну, если готовый такое. Объект, то здесь дается оценка, то есть есть специальные у банков аккредитованные оценщики, потому что у неаккредитованного они не будут у вас принимать оценку объекта недвижимости, то есть они должны быть аккредитованы конкретно в этом банке, и только в этом случае эта оценка банком будет приниматься. Потому что вы можете думать, что ваша квартира стоит там 5 миллионов, оценщик, соответственно, банка оценит ее максимум в 2 миллиона. С учетом поправочных коэффициентов, того, что там дом старый и так далее. И следует иметь в виду, что банки в том числе страхуются в плане оценки объектов, потому что дома должны быть изношены не более чем на 70%. То есть если это прям совсем старые дома, обычно под них не дают ипотеку.
Но с другой стороны, такая ситуация. Просто для интереса, я решила в прошлом году, когда как раз во время ковида Сбербанк начал, ну, там,
снижать ставки,
да, там для новостроек, вот всякие там разные проценты. И я думаю, ну-ка зайду, посмотрю. И в итоге включаю Горно-Алтайск, а там нет квартир, которые можно под их вот эту систему купить.
Да, потому что в данном случае банк должен еще аккредитовать застройщика, который будет этот объект сдавать. То есть у достройщика не должно быть там проблем, каких-либо претензий к нему по качеству жилья, по гарантийным обязательствам, которые он будет нести и так далее. То есть здесь банк тоже несет вот подобного рода обязательства, потому что не каждая новостройка, ну, скажем, будет качественной, особенно у нас в городе. То есть это очень такая серьезная проблема. Достаточно часто все-таки взять вторичное жилье, оно более надежно. В этом плане. По крайней мере, вот по отношению к новострою.
Ну, с ипотекой, я думаю, кредитами все понятно. Относительно. Есть же еще рассрочки. Там это получается беспроцентный займ.
Ну, рассрочка, соответственно, она формируется чаще всего самим продавцом, то есть, допустим, магазином, который либо может оформить ее как беспроцентную, что вам делится платеж на три равные доли. И вот первую долю вы внесли, у вас осталась вторая, третья доля. Либо рассрочка может оформляться тоже в виде определенного кредитного ресурса с устанавливаемой процентной ставкой по этой стоимости. Ну, как, допустим, это делается в Каре, как это делается в очень многих салонах, допустим, той же сотовой связи. В данном случае здесь основные обязательства несет продавец, то есть тот, кто предлагает рассрочку, но, опять же, хотя бы минимальная оценка вашей платежеспособности формируется, и заносите вы в базу на основе ваших паспортных данных, и они тоже имеют право передавать вашу задолженность, если вы решили забыть, что вы там что-то купили и остались еще что-то должны, коллекторам. То есть у них такое обязательство, то есть такая возможность тоже есть.
Но какая выгода там любому банку, который выдает рассрочку именно, ну, от самой рассрочки?
Здесь, соответственно, в большей степени, я бы сказала, выгода не банку, а выгода продавцу, потому что это формирует ему товарооборот. То есть, а товарооборот — это приток денег, который он может направить на то, чтобы, ну, обновлять товарный ассортимент, допустим, либо рассчитываться по своим обязательствам. В данном случае.
Ну, то есть, правильно я понимаю, я если пришел взять телефон условно в рассрочку, то есть банк платит за меня, а я потом просто возвращаю деньги банку.
По сути, да. Но при этом вы магазину помогаете быстрее осуществлять товарооборот. Учитывая, что вы заплатили, там через полгода появилась новая модель, вы пришли за новой моделью. А банк уже, магазин уже имел возможность эту модель приобрести и выставить ее на витрине, что есть у него.
А мне вот интересно про все вот эти микрозаймы. Потому что их стало очень много, они везде на глазах, им, в общем, надоедают назойливо, да, то есть откуда они взялись, как они осуществляют эту деятельность и почему многие просто пропадают.
Микрофинансовые организации, они у нас, к сожалению, сейчас подходят к тому, что необходимо регулировать их деятельность на законодательном уровне, потому что длительный период времени они как-то вот оказались, я бы сказала, не под контролем Центрального банка, потому что они не получали лицензию в Центральном банке. Это, знаете, вот если можно так сравнить, кто такие микрофинансовые организации с точки зрения вот истории их возникновения? Это ростовщики, которые в свое время имели определенный объем ресурсов и давали в долг эти ресурсы под определенный процент соответственно. Вот, по сути, микрофинансовая организация — это вот такой же ростовщик. Единственное, что они устанавливают более высокую стоимость, хотя завлекают тем, что, ну, как бы 5 рублей в день же это немного звучит. То есть, и когда срабатывает, что вот я сейчас это хочу, то есть там купить ребенку машинку за 2000 рублей, ну, я возьму у них 2000 рублей. А о том, в какую в последующем сумму это выливается, когда вот эти копейки вроде бы в день складываешь, об этом мало кто задумывается. Плюс микрофинансовые организации, они еще, ну, скажем так, ловят потенциальных заемщиков на основе того, что особо не проверяют вашу кредитную историю. Потому что банк всегда в обязательном порядке проверяет вашу кредитную историю. Если вы хоть раз где-то попали в черный список, то есть у вас там была просрочка, либо вы забыли о том, что у вас, соответственно, там был кредит, ну, просто бывает, что забыли о том, что вы взяли кредит, были в таком состоянии, когда его брали, вы попадаете в черный список. По сути, вам ни один банк кредита больше не даст, потому что этими списками сейчас банки имеют право обмениваться. И банк может без объяснения причины вам отказать в получении кредита. Микрофинансовая организация, ей важен только ваш паспорт, в котором есть паспортные данные, ваша прописка и все. Ей не важно, какой уровень дохода, какой объем кредитов у вас уже взят. Она обещает, что вот сейчас, прямо здесь, вы получите деньги. Как, допустим, ходишь по Ткацкому, то есть, ну, понравились джинсы, ну, нравится, ну, ну, как бы, ну, 3,5, ну, там, не хватает, допустим, 3500 рублей есть. То есть, ну, спустился там, не знаю, на второй, на третий этаж, оформил, быстренько все это дело, пошел, купил заветные джинсы. А один раз так сделал, второй раз так сделал. А общую сумму-то, по большому счету, редко кто складывает, что получаем, сколько мы будем платить. Поэтому получается, что вроде бы взял 5 тысяч, но почему-то ты должен уже вернуть 50 тысяч. Потому что процент у них существенно больше. И в данном случае микрофинансовые организации именно на этом действуют. На том, что вы хотите получить прямо здесь и сейчас, вроде бы небольшие суммы, то есть вам же банк не будет давать там 2000, вы же не пойдете оформлять займ. А микрофинансовая организация это сделает. Там до пенсии, до зарплаты. То есть, ну, у меня через неделю зарплата, я как бы как-нибудь потом рассчитаюсь.
Но то если в таком случае населению можно ли рекомендовать взять кредитную карту у банка или лучше пересмотреть?
С точки зрения, соответственно, кредитной карты банка, здесь, во-первых, банк просто так вам не даст кредитную карту. Он в любом случае вас сначала проверит. Банки предлагают сейчас кредитные карты, которые имеют так называемый отсроченный срок. Беспроцентный, то есть там 50 дней, 100 дней. Тогда, когда вы имеете возможность, если вы сняли с этой кредитной, не сняли, вернее, рассчитали с этой кредитной карты, потому что при снятии вы будете чаще всего платить процент, вы рассчитали с этой кредитной карты в магазине, и, соответственно, у вас есть 50 дней на то, чтобы, условно говоря, эти занятые 2000 рублей вернуть без процента. То есть если вы просрачиваете, допустим, у вас уже 51 день, банк вам присылает, то есть у вас, соответственно, такая-то задолженность, то есть вы должны там погасить такую-то сумму, соответственно, в этом случае. Микрофинансовая организация так делать не будет. То есть у нее уже сразу идет, соответственно, начисление процента. И плюс, допустим, те же кредитные карты, они имеют возможности там, формирования того же кэшбэка, различного рода бонусных систем, которые позволяют, допустим, ну, более выгодно этим распоряжаться. То есть, если вы взяли, допустим, там, не знаю, кредитную карту, у вас установлены повышенные категории по кэшбэку, то есть вы осуществили платеж, условно говоря, там, на 2000 рублей, у вас, соответственно, стоит 5% повышенной категории, какую-то часть того уже компенсировали, и, соответственно, вы ее можете оставить на счету как часть уплаты по этой карте. То есть, условно говоря, вы уже будете не должны не вот эту сумму, а поменьше. Соответственно, почему бы и нет?
Откуда берутся кэшбэки?
Кэшбэк формируется как определенная система, ну, с одной стороны, лояльности между банками, между, соответственно, их контрагентами, с тем, чтобы вас привлекать к использованию этих ресурсов. Потому что на самом деле, когда мы используем прежде всего карты, здесь вопрос проведения транзакций. Каждая транзакция стоит банку денег. По сути, тот вопрос... как вот банки делают деньги. С одной стороны, это тоже вопрос, что они их делают, по сути, из воздуха. То есть мы проводим транзакции, и, соответственно, за счет этих транзакций банк получает деньги. То есть каждая транзакция — это, соответственно, деньги. И чем больше транзакций вы делаете на большие суммы, тем больше, соответственно, процент. Там процент может быть там, 0,01. Но при этом, если эти транзакции было сделано на 100 миллионов, по сути, банк ничего не делал, уже сколько получит дохода? Достаточно много, правильно? То есть, хотя это сотая процента где-то там, в этом случае. Так же, как, допустим, обращали внимание вот с точки зрения транзакции, то есть кто платит за транзакцию. Если предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства у нас является партнером Сбербанка, имеет счет в Сбербанке, и у них есть договоренность, он ваш платеж проводит беспроцентно. Правильно? Когда там платите. Если банк, даже если имеет счет в Сбербанке, но у них нет договоренности вот этих процентов, кто будет платить процент?
Получается, мы.
Вы. То есть, как минимум 1% вы будете платить от каждой суммы. Если вы через Сбербанк онлайн провели, если вы пришли в банк, там 3% и так далее. То есть варьируется, соответственно, система, то есть через терминал, через онлайн-банк, терминал и, соответственно, через операционный офис. То есть это оплата каждой транзакции. И вот для того, чтобы вас поощрять к тому, чтобы вы в этом участвовали, как раз таки создаются системы кэшбэков, бонусных баллов различного рода. То есть они, ну, в абсолютно разных вариантах, соответственно, существуют. И здесь уже в зависимости от того, какие у вас интересы. Достаточно часто банки смотрят, где, когда вы тратите деньги, они у вас как бы прозрачны по вашей карте, если вы картой рассчитываетесь. И чтобы вас, допустим, привлечь, либо, ну, как бы ни звучало, привязать к определенным операциям, он вам предлагает. Вот если вы здесь будете осуществлять покупки, у вас там кэшбэк будет 3%. Там общий кэшбэк у вас 1%, здесь будет 3%, здесь 5%. А если там будут у вас путешествия, и вы приобретаете авиабилеты у S7 там, с использованием карты такого-то банка, вам вообще кэшбэк будет 70%. То есть пойдете же? Пойдете. И в данном случае здесь вопрос компании, которая это продала, получила оборот, то есть вы будете пользоваться ее услугами, и, соответственно, стоимостью транзакций.
Ну, то есть кэшбэк, например, ну, вообще, да, у всех там У Сбера это спасибо, это все в принципе одно и то же, просто именно возврат.
Ну, здесь единственный вопрос с точки зрения, допустим, просто кэшбэка, когда это возвращается вам реальными деньгами, либо бонусами. Но, опять же, бонусы, они имеют ограниченность с точки зрения их использования. Допустим, ну, у нас в городе это проблематично. Спасибо. То есть с точки зрения тех же спасибо.
Спасибо сейчас можно, по-моему, только
в
Бургер Кинге. Я знаю.
Всё, а что, многие есть. Люди приходят и покупают сандали за 7 рублей. Да. Потому что у них очень много бонусов. И ещё
а
там
вот
плюс...
этих больше особо негде.
Ну, да.
Ну, в принципе, да.
Ну, еще была раньше аптека, но сейчас вроде бы там не работает в Марии.
Ну, со временем все равно это же всё распространится.
То есть у них были повышенные бонусы, программы и так далее. Потому что, допустим, вот у того же ВТБ у них кэшбэк, который возвращается деньгами. У Тинькофф у них кэшбэк, возвращающийся деньгами, то есть он там раз в месяц начисляется, ну, как бы, ну, вроде бы приятно получить от того же банка.
У банков даже вот эта вот конкуренция с кэшбэками, кто как
преподает. Ну, по большому счету, да, потому что они, в принципе, предлагают почти равные условия, и здесь вопрос, если брать, допустим, те же кредитные карты, они варьируются по срокам без процентного обслуживания. Либо по предоставляемым лимитам, то есть, допустим, у кого-то 50 дней, у кого-то 60 дней, там Альфа-банк до 100 дней, соответственно, довел вот этот предел. У кого-то может быть по, опять же, тем же возвращаемым процентам при определенных условиях, но, опять же, по партнерам, допустим, по той же карте Хаова и так далее. То есть здесь вопрос, как вас завлечь к себе. Но то здесь есть, если у вас есть карта одного банка, вам будет звонить другой банк, а мы вам предложим более лучшие условия.
Да,
мы более лояльны клиентам.
Сразу чувствуешь себя каким-то классным клиентом. Ой, да.
Да, уговаривайте меня. Давайте, кто предложит лучше.
Да-да-да.
Кто предложит больше. Блин, теперь надо искать систему кэшбэка у себя. Блин, еще одну. И открыть бы кредитную карту, может быть. Ну, как все. Как всего хочется.
А лучше не открывать кредитов никаких, а пытаться
Нет,
зарабатывать больше?
Если с точки зрения, скажем, такой на всякий случай, то есть не прям чтобы вот, но когда вам, условно говоря, до той же зарплаты не хватает там, 1000, 1500, 2000, с тем, чтобы не обращаться к микрофинансовой организации, тогда да. То есть лучше оформить кредитную карту. То есть это для вас чуть будет более безопасно, если вы будете обращаться в микрофинансовую организацию. Ну а вообще это вопрос финансового планирования своих доходов, расходов. То есть мы когда учились, нам тогда еще не было карты и так далее, нам преподаватель объяснял следующим образом. То есть вы должны завести белые конвертики. Первый конвертик, то есть жилищно-коммунальные услуги. То есть сюда свет, допустим, вода, отопление и так далее. То есть это вот туда. То есть, в принципе, вы знаете сумму, она у вас более-менее, ну, сильно не варьируется, учитывая, что тогда за отопление платили фиксированную сумму весь год. То есть, ну, там, может быть, только за свет варьировалось. Второй конвертик у вас будет питание. То есть там, где вы будете считать обязательные продукты, которые вы покупаете без каких-то там излишеств, скажем так. То есть вот вы, в принципе, тоже, наверное, каждый, если живете уже отдельно, понимаете, то есть что вы в месяц покупаете, в каком объеме. То есть это жилье. Затем вы подумаете, то есть вот в этом месяце, может быть, там у вас день рождения ребенка, либо там день рождения знакомых, либо какой-то юбилей и так далее. То есть вот там примерно тоже посчитать, то есть на какую сумму вы хотите ребенку купить, там на какую сумму вы откладываете там на юбилей и так далее. И четвертый конвертик, если у вас что-то осталось после первых трех конвертиков, вы, соответственно, туда складываете так называемый на черный день. То есть вдруг какие-то там произойдут форс-мажорные обстоятельства, там выяснится, что забыли у тёщи про день рождения, прям экстренно вот вообще забыли, соответственно, вот с этого конвертика вы в данном случае возьмете. То есть и так делается как бы каждый месяц. Приучайте себя к тому, что у вас на питание одна сумма, у вас, соответственно, на досуг одна сумма, то есть вы можете предусмотреть, что будете ходить в кино с детьми, там, не знаю, сходите мороженое с подругами поедите и так далее. То есть это тоже будет такой ваш досуг, и, соответственно, вы тоже должны его планировать. А не так, что вы пришли в день зарплаты, все потратили, а потом сидите и думаете, а как в кино-то сходить теперь дальше в этом случае. То есть здесь вопрос финансового планирования и финансовой дисциплины, то есть вот этих моментов, я бы так сказала. Хотя сама вот этого правила конвертиков уже давно не придерживаюсь, но хотя бы примерно в голове я держу, то есть на что мне какой объем понадобится. В этом плане меня очень сильно дисциплинировала ипотека. То есть, когда я точно должна была знать, к какому числу у меня должна быть определенная сумма, которую банк спишет. И неважно, что будет происходить дальше.
Ну, по факту, кредитка — это такое, это такая копилка, в которую обязательно нужно вернуть.
Да.
То есть, ну, можно даже...
Она вам так... напомнит, что
да,
надо вернуть.
Да, она нам напомнит, что надо вернуть. И то есть, да, если это прям перехватиться быстренько до зарплаты, или там до стипендии, или там до пенсии, условно. Uh-huh. Ну, это даже круто. Тем более, если прям реально чуть-чуть не хватает, там через 3-4 дня зарплата, то и у тебя, ну, есть лимит, и ты вернешь столько же, сколько и взял.
Сколько, то есть ты проценты в данном случае платить не будешь. То есть очень выручает, когда выходишь из отпуска, и ты еще должен работать, но зарплату еще не получил.
Ну и да, и по факту это, ну, такое кредитное окошечко также у тебя в кармане. То есть если, например, не просто там перехватиться до зарплаты, например, ну, условно, я захотел сделать ремонт, да, в зале, и мне нужно там купить шкафы, условно, да. То есть я такой, жах, сразу 36 тысяч, ну и там потихонечку отдаю, вот.
Ну, или зуб сломался.
Да, ну, либо...
Чтобы,
то есть,
ну, все, ну, про зубы-то.
Больное.
Понятно, своя мозоль.
Да.
Все понятно. Вот, а относительно, ну, системы лояльности, понятно, да, там кэшбэки, там, ну, копилки те же самые, их просто преподносят не так, как сберкнижки, просто, ну, это по факту тоже как никакая система лояльности. Там, спасибо, ну, и там абсолютно у кого что... кто что предлагает.
Ну, в этом плане есть, знаете, еще такой интересный момент, может быть, как-то вы это не смотрели, сейчас в онлайн-приложениях есть еще анализ ваших финансов, то есть вот
смотрели.
То, что касается планирования, да, то есть здесь, опять же, вот эти приложения, они позволяют отслеживать, какой объем ресурсов, куда вы направляете, и, в принципе, уже можно планировать на следующий период, вот эти вот моменты. То есть если вам вот лень конвертики, соответственно, формировать, приложения банковские за вас это сделают. Почти у всех предложений есть такая вот опция.
Самое интересное, что там всегда больше денег. Что они всегда... Там, я всегда трачу больше денег, чем мне приходит. Это магия какая-то. Ну, серьезно.
Ну, здесь потому что они, допустим, кредитные ресурсы, они не рассматривают как ваши. То есть это заемные средства.
Ну, и у меня нет, типа, кредитной карты, у меня только дебетовые. И мне приходит, ну, определенное количество денег, ну, со стипендий. И все, и больше-то нет. Но все равно затрата намного больше, да, получается. Мы готовились, когда с Валей, мы готовились к последнему подкасту.
Изучали свои приложения.
Мы изучали свои приложения, да, мы сидели, там, форсились, там, по спасибо. Вот, и как раз мне только выдали золотую карту от Сбербанка, я такой, сразу надо посмотреть, что там, как там. Как там получить золотой статус спасибо, там, или как это, большое спасибо, или
огромное
спасибо. То есть, ну.
Какие условия выполнить? То есть,
да, но брендинг на уровне Сбербанка, вот, и мы зашли, и там реально финансовое планирование, там, именно финансовое счет, сколько я потратил, такой, да, господи, боже мой, никогда не было таких сумм на руках, вы что, ребята?
Они же в общей сумме, то есть накопительно
считают. Да, накопительно считают, и все. Вот, ну, в принципе, с этим разобрались. Сейчас новая фишка, там, новое придумство, инвестиции, то есть Тинькофф инвестиции, там, Альфа инвестиции, Сбер инвестиции, ну, Сбер это вообще теперь, это уже даже не банк, это экосистема, там уже чего только нет у них, у ребят. Вот еще и инвестиции, как здесь происходит работа?
Ну вот опять же, когда мы начинали с вами беседу, когда Валя спросила по поводу, у тебя будет 5 миллионов рублей, что ты будешь с ними делать? Что ты ответил?
Ну, я проинвестирую их куда-нибудь.
Да, то есть проинвестирую, либо куплю акции на самом деле. А когда мы говорим с вами об инвестициях, это, знаете, такая возможность, вроде бы у тебя есть определенный депозит, но при этом депозит с большим процентом. То есть, допустим, если обычный стандартный депозит, он будет тебе обещать, ну, там, максимум 3,5% в год. То есть это минимальные такие суммы. А инвестиции тебе предлагают. У тебя есть 10 тысяч рублей. Соответственно, используя возможности тех же приложений, ты можешь приобрести, там, ну, не знаю, Сбербанк, паевые инвестиционные фонды. Ты заходишь и, допустим, выбираешь паевые инвестиционные фонды, которые там, тебе привлекательны. У них есть определенный свой уровень доходности, ты приобретаешь, и, по сути, на какой-то промежуток времени ты об этом забываешь, условно говоря. Через какой-то промежуток времени, то есть, либо тебе напоминают, либо ты там заходишь, соответственно, случайно, то есть, и смотришь прирост своего дохода. И он существенно будет больше, чем тот доход, который бы тебе обещали по депозиту. За счет чего чаще всего это формируется? Это формируется, с одной стороны, за счет возможной стоимости, разницы стоимости, когда ты входишь в паевый инвестиционный фонд, покупаешь вот этот пай. То есть, условно говоря, ты его купил на сумму 10 тысяч рублей, а через полгода ты выходишь тогда, когда там котировки ценных бумаг подросли, и, скажем, уже просто стоимость у тебя увеличилась там до 16 тысяч рублей. Соответственно, ты продаешь уже по 16 тысяч рублей плюс тот доход, который тебе обещали по этим инвестиционным фондам, соответственно. Есть системы, которые предлагают тебе прямое участие в, допустим, торгах. Но здесь нюанс. То есть для того, чтобы принимать участие в торгах, надо понимать, как эта система действует и как формируются торги. Потому что там секунда может играть существенную роль. Даже если тебе обещают, что будут приходить смс-оповещения о том, что вот сейчас там можно продавать там такие-то акции, они там существенно выросли в цене. А существенный скачок цены, допустим, был всего 10-минутный. Ты в эти 10 минут не успел, а цена, допустим, упала. То есть, а ты уже вошел в эту систему и начал процесс продажи по более низкой цене, чем, допустим, даже ты купил. То есть ты в проигрыше. То есть здесь вопрос того, какой конкретный инструмент вы будете выбирать по инвестициям. То есть если вы будете прям сами прямо инвестировать, то есть сами покупать акции, следить за котировками акций, выбирать момент, когда вы будете продавать купленные акции, когда вы будете покупать, допустим, следующий пакет акций, здесь как раз-таки вот это надо понимать, что вы не всегда можете попасть именно в рост цены. То есть может так, что и, соответственно, в снижение цены вы можете уйти в минус. Либо есть какие-то относительно гарантированные там, где будет так называемый пассивный доход. То есть вот вы посмотрели, что у этого паевого инвестиционного фонда там стабильная, допустим, гарантированная доходность 5%. То есть это выше, чем по депозиту. Это гарантированная доходность с возможностью, что она будет либо чуть-чуть увеличиться будет, а вот уменьшаться вряд ли. Соответственно, с тем, что там будет более благоприятный период там, по котировке, по стоимости ценных бумаг, по, допустим, эффективности деятельности предприятий, акции которых вот выставляются. Либо есть приложения, которые предлагают, ну, систему, знаете, валютных торгов. То есть тогда, когда выбирается валютная пара, там рубль, доллар, там доллар, австралийский доллар, то здесь вы свободны в выборе пары. И, соответственно, опять же, вот эта разница покупки-продажи. Это, скажем так, больше такие финансовые спекуляции. Но здесь, опять же, надо понимать, что в этой системе вы должны будете быть. То есть, а не так, что там периодически выпадать. То есть там некоторые моменты, они автоматически...
На торгах на процентах зарабатывают.
Да, да, да. То есть там надо быть в системе, потому что если периодически оттуда выпадать, там некоторые моменты, они просто делаются автоматически. То есть если вы установили какие-то планки по стоимости покупки и продажи, и, соответственно, к этим планкам подходят, обычно трейдинговые системы, они автоматически за вас осуществляют сделку. Там вы можете уйти в минус, достаточно хороший минус, условно говоря.
Ну, как для меня сейчас, ну, по факту было два мира, да, то есть это трейдинг, который в интернете, они там сами там торгуют битками всякой, там, акциями, все вот это отслеживают и все такое. Сюда залетели банки и просто сказали, дайте нам денег, а мы будем сами за вас торговать.
Ну, это такая, знаете, есть на трейдинге система так называемой зеркальной торговли. Соответственно, когда специалист банка за вас осуществляет сделки, но при этом вы с ним делитесь доходом, условно говоря, в данном случае. То есть если у вас нет времени сидеть, это отслеживать, то есть прям котировки, потому что это может не совпадать в том числе и по времени суток. То есть вы спите, а Нью-Йоркская биржа торгует.
Торгует, да.
Да, то есть, соответственно, вы должны быть там в реальном времени. Вам охота спать, то что днем вам идти на учебу. Как бы, а то, что вы будете спать, преподаватель особо не волнует.
Не волнует, да.
Вот. И поэтому здесь вот...
За практическую работу не засчитают.
Да-да-да. Вот. Поэтому здесь действительно очень часто предлагают, то есть вы нам доверяете ваши ресурсы. Это, знаете, такая, может быть, американская система брокеров. Здесь чуть-чуть иначе так формируемая. С учетом вот какого-то такого недоверия еще к рынку ценных бумаг, он для нас абсолютно еще новый рынок, развивающийся рынок, динамично развивающийся рынок. И здесь у нас нет каких-то таких вот прям, даже если в городе Горно-Алтайске взять, брокерских контор. То есть там, где если у вас есть желание приобрести акции какой-то компании, стать акционером, у вас такой возможности физически не будет. Соответственно, банки стали выступать такими посредниками. Либо вы можете прям прямым инвестором выступать. Допустим, у Сбербанка тоже есть такая возможность. То есть вам будут выдаваться единоразовые пароли на осуществление сделок. Вот. Либо вы можете стать пассивным инвестором. То есть там, где вы банку будете доверять ваши ресурсы. И, соответственно, вы можете прям банку говорить. То есть вот у меня есть 10 тысяч рублей. Там через год я хочу получить 20 тысяч рублей. То есть стопроцентный доход в данном случае. И здесь уже банк будет вам рекомендовать там более высокодоходные активы, там, ну, единственное, с большей степенью риска, там, каким образом этот риск будет покрываться, за счет чьих ресурсов. Но ключевой момент будет в том, что эти 10 тысяч рублей у вас в любом случае останутся. То есть вы как бы в минус 10 не уйдете. То есть у вас будет там, либо вы получите там 20 тысяч, либо вы получите 11 тысяч, либо 15 тысяч, но не меньше вот этих 10. Да, на Сочи. То есть это вот как раз подобного рода система.
Но тут надо больше думать. Да. Больше именно в, как сказать,
потому что я пробовала и через паевые инвестиционные фонды, и через трейдинг, соответственно. Ну, паевые инвестиционные фонды в этом плане мне понравились чуть больше. Потому что они не требовали от меня постоянного такого внимания, как, допустим, трейдинг.
Не, ну, в принципе, этим и трейдингом можно заниматься, надо просто...
Ну, этим надо профессионально.
Надо профессионально заниматься, да?
Да, то есть я знаю ребят, которые этим профессионально занимаются, уделяют этому достаточно большое время, проводят прям анализ, такой серьезный анализ, соответственно. И в данном случае, ну, достаточно успешно, но они тоже говорят, то есть бывает такой миг, что ты оказываешься на дне.
То есть ну, это такое тоже, риски, да. Конечно, риски бывают, да. Везде.
Там же есть еще и система налогообложения.
Да, то есть в данном случае банки вам что еще предлагают дополнительно? Они являются чаще всего налоговыми агентами, и дополнительный доход от подобного рода как бы, дополнительный налог, который формируется от подобного рода доходов, за вас оплачивает банк. То есть вы получаете уже чистый доход. А если, соответственно, вы это сами делаете, вы должны будете подавать декларацию о том, что вы получаете доход, и, соответственно, уплачивать подоходный налог.
Как лучше? Самому помнить или через банк?
Мне было проще через банк. Ну, то есть тогда, когда я, в принципе, понимала, что мне не надо будет идти куда-то в налоговую службу, как-то с ней дополнительно, соответственно, общаться в данном случае. То есть я получала уже, как бы, мне банк, то есть вот это ваш чистый доход, с учетом того, что мы уплатили за вас подоходный налог. То есть, ну, это действительно было проще. То есть учитывая, что маленький ребенок, а в налоговую приходишь это не на 15 минут, то есть тогда, когда маленький ребенок будет носиться по всей налоговой и всех нервировать, то есть мне проще, что банк уже за меня все это сделал. За меня банк это все сделал, все замечательно, прекрасно, я получила свой доход, как бы банк за меня оплатил налог, и все замечательно.
Но все-таки самому стоит изначально разобраться перед тем, как инвестировать.
Да, то есть здесь надо поизучать системы, посмотреть, к чему вы больше будете, я бы сказала, склонны. То есть и чего бы вы хотели в этом плане достичь. Опять же, вот цель, которую вы перед собой ставите. То есть если вы хотите получать пассивный доход чуть больше, чем депозит, возможно. Но здесь следует иметь в виду, что прям так сразу быстро вывести деньги вы не сможете, в отличие от депозита. То есть, в принципе, депозит, он достаточно легко через то же приложение закрывается. Даже если у вас там вот прям сегодня срочно требуется, у вас еще там 2 месяца осталось до закрытия этого депозита. То есть, ну, вы потеряете процент, но, в принципе, сейчас быстро вы эти деньги выведете себе на счет. С точки зрения инвестиций, здесь это не делается так быстро, потому что здесь требуется более длительный период времени для совершения данной сделки. Чаще всего она идет через Москву, и, соответственно, у вас временной промежуток будет побольше в этом плане. То есть где-то он будет там, ну, день-два, где-то до недели доходить. И то прям документы вы сразу не получите. То есть документы в лучшем случае недели-две идут.
Ну, в общем,
ну, по крайней мере, до нас, до Горно-Алтайска.
Ну, в общем, то есть я можно, вот 2 недели ждала.
Да. То есть если это предполагает, что вы спокойно можете вот 10 тысяч выделить из вашего бюджета, там, условно говоря, на полгода, и вы уверены в том, что вот они вам срочно не понадобятся, тогда, да, вы можете их инвестировать, с точки зрения использования тех же приложений, тех же различного рода программ, которые предлагают банки. Если вы в этом не уверены, ну, простой депозит. То есть там не будет такого уровня доходности, но хотя бы вы будете знать, что вот прямо сейчас срочно вы эти деньги сможете взять.
У нас же есть еще такая тема, как шатающийся рубль.
Ну, здесь, да, курс валют, и здесь из него вытекает вопрос, в чем лучше все-таки хранить деньги.
Ну, здесь смотрите, когда мы говорим с вами о хранении денег, если брать предложения, которые формируют банки, по валютным вкладам они предлагают самую минимальную процентную ставку. Но здесь вопрос, я бы сказала, спекуляции. То есть когда, в какой момент времени вы успеете превратить ваши доллары в рубли, допустим, при скачке стоимости. Потому что в определенные периоды времени банки могут заморозить перевод валюты из одной в другую, соответственно. И это может для вас создать определенную трудность. Соответственно, опять же, исходя из чего? Исходя из того, что если, ладно, у вас дома там лежит, соответственно, $100, и цена выросла доллара там до 75 рублей, а вы купили там, не знаю, еще, может, ваша мама в начале 90-х годов купила это по цене 30 рублей, даже не 30 рублей, наверное, там рублей по 6-7, соответственно, то есть, как бы вы получили достаточно большой уровень дохода. А при этом, если вы купили этот доллар по цене 70 рублей, а он, допустим, упал до 50 рублей, ну, как бы будете сидеть ждать следующего момента. Но здесь вопрос, я бы сказала, вашего терпения. Поэтому, если, опять же, у вас нет какой-то такой прям сиюминутной цели в данном случае, то есть вы можете, опять же, использовать возможность конвертации через те же карты, через те же счета, соответственно, национальную валюту в иностранную валюту. Ну, если вы планируете поездку, допустим, за границу. Тогда это вполне возможно, потому что здесь будет минимальный риск вот этих межкурсовых разниц. А в зависимости от того, там, если вы будете покупать доллары в России, либо у вас будет конвертация автоматически при расчете. То есть там существенно будет ниже, соответственно, стоимость. А с точки зрения хранения, ну, как бы здесь уже каждый выбирает сам. То есть я, допустим, храню в рублях.
Нечего.
Копилки у ребенка.
Мне... Как тоже говорили, лучше хранить в золоте. Я такой зарядился, говорю, мама, надо покупать золото.
Ну, здесь момент. Если вы будете продавать золото, вы будете платить налог на добавленную стоимость. Поэтому лучше хранить, есть так называемые обезличенные золотые счета, если хранить именно в золоте. Тогда, когда вы будете продавать, скажем так, вот это обезличенное золото, вы не будете платить НДС.
Так, запомнили.
Записали.
Записали, да. Ну, в принципе. Ну, именно шатание это рубля, это почему-то всегда идет с новостями о том, что там нефть упала или что-то типа такого.
Ну, здесь надо иметь в виду, что курс национальной валюты, он формируется под влиянием разных факторов. Ну, во-первых, да, существенно у нас влияет на курс нашей национальной валюты стоимость нефти на мировом рынке. Но это проблема в целом зависимости нашей экономики от стоимости нефти, потому что значительная часть нашего дохода бюджета государства формируется за счет продажи нефти на внешнем рынке. А стоимость может варьироваться в зависимости от, допустим, меняющегося политического курса нашего государства. Там, если берем доллар, конкретно Соединенные Штаты. А если берем евро, то это, допустим, еврозона. Это обменивающиеся наши вот контрсанкции, санкции, списки, допустим, въездных и невыездных дипломатов, бизнесменов, там, деятелей и так далее. Это оказывает существенное влияние, допустим, различного рода чрезвычайные ситуации, которые могут оказывать действительно очень серьезное влияние на национальную экономику. Допустим, существенное влияние оказала в прошлом году как раз-таки пандемия. То есть, опять же, вот это вот колебание национальной валюты, то есть какой-то период времени ее ослабления, укрепления, соответственно, достаточно часто это могут быть и какие-то такие субъективные, спекулятивные факторы с точки зрения того, что сегодня цена подросла, а то есть завтра она существенно упала. То есть это уже такие сложно прогнозируемые факторы. Но глобально у нас действительно рубль зависит от состояния национальной экономики, от нашего платежного баланса, который формируется, от того, насколько стабильно развивается наша экономическая система. именно с точки зрения внутренней системы, но и внешних факторов тоже.
Так, вот если мы начнем хорошо выращивать зерно, у нас оно начнет там, не знаю, в таких объемах просто производиться, мы можем выйти чисто по зерну на влияние курса.
Ну, здесь это вполне возможно, но здесь, опять же, следует иметь в виду, что всегда есть такая закономерность. Чем больше, тем дешевле. И тоже вот...
Ну, получается, чем будет меньше зерна в мире, и мы, чем больше мы будем производить, соответственно, у нас мы будем богаче.
Ну, в том случае, если мы способны обеспечить свое собственное государство, об этом не забываем, что продовольственная безопасность, она превыше всего. Если, соответственно, в мире случается, там, не знаю, в Канаде, в Австралии существенно не урожай пшена, то есть пшеницы, соответственно, а у нас прям колоссальный урожай пшеницы, то в данном случае да. То есть мы, соответственно, можем укрепить свои позиции в рамках мировой экономики. Но при этом, если, допустим, параллельно с этим страны ОПЕК примут решение о том, что будут увеличиваться квоты на добычу нефти с тем, чтобы снизить стоимость нефти на мировом рынке, то есть снивелируется в данном случае одно другим.
Ну, то есть, получается, чем мы произвели нефть, она там стоит условно...
Добыли только.
Ну, добыли, да. Uh-huh. Добыли нефть, она условно стоит там 10 рублей. Вот, мы ее... Чем больше мы ее продали, тем больше денег мы получили. Чем больше денег мы получили, тем мы богаче.
Ну, здесь смотрите, когда мы говорим с вами просто о добыче нефти, следует иметь в виду, у нас же есть программа, которая предполагает повышение доходов и повышение доли отраслей с высокой добавленной стоимостью. Что предполагает высокая добавленная стоимость? Высокая добавленная стоимость предполагает достаточно глубокую переработку ресурсов. Если у нас формируется глубокая переработка ресурсов, это рабочие места, это ваша заработная плата, которую вы будете получать. Это те средства, которые вы будете тратить на покупку товаров и услуг. Соответственно, они будут возвращаться в экономику, и экономика будет в дальнейшем функционировать. Когда мы говорим с вами о добыче ресурса и просто его продаже, здесь у нас, во-первых, государство не получает налога в виде добавленной стоимости, потому что там нулевая добавленная стоимость. И, соответственно, если мы просто продали ресурс, мы, по сути, нашу экономику никак не развили. Вот если бы мы добыли нефть, с этой нефти получили, там, условно говоря, горюче-смазочный материал, либо, используя нефтехимию, получили, там, не знаю, вот те же стаканчики, с которых мы пьем, и продаем их на мировой рынок, вот тогда да. Мы бы нашу экономику развивали и тем самым укрепляли наши позиции соответственно. И мы бы не настолько сильно зависели от колебания курса на сырье.
Угу.
Потому что если цена курса на сырье, то есть на нефть, падает, мы кричим караул, у нас денег в бюджете не хватает. Там, если цена растет, ой, у нас хорошо. В данном случае. И это сказывает именно на влияние. Поэтому у нас как раз-таки была разработана программа, связанная с тем, что нам необходимо повышать долю именно глубокой переработки ресурсов. В докризисный период как раз-таки пытались вводить ограничения на вывоз сырой древесины с территории Российской Федерации с тем, чтобы наши производители занимались глубокой переработкой древесины. То есть, ну, хотя бы элементарно это должен быть там деловой лес, это должна быть доска, это должны быть те же ДСП. То, что получается, у нас ситуация следующая. То есть у нас лес добывается, кругляком вывозится на территорию Китая. На территории Китая с него делается доска, ДСП, пиломатериалы и так далее. К нам завозится. Мы им продали по цене 100 рублей, а они нам уже продают по 300 рублей.
Тот же то есть надо
и, соответственно, 200 продукт. Рублей остались у них.
Надо то продавать надо, продукт,
да, то есть надо продавать продукт, а не ресурс для того, чтобы наша экономика укреплялась и укреплялся наш рубль.
Короче, надо продавать не молоко сырое, а сыр, например.
Молодец.
Ну, вот это для, на себя просто перевел, чтобы вот это вот.
То есть банк, который все-таки сыр.
Да-да-да, сыр, масло, банк все-таки.
Все-таки будет.
Здесь, он в голове.
Не зря подкаст записали.
Да-да-да. Спасибо большое за разъяснение абсолютно такой глобальной, масштабной и на самом деле очень интересной темы.
Тема, которая касается каждого.
Да.
Как бы там ни было.
Да, если ты думаешь, что у тебя нет денег, у тебя есть деньги. Где-нибудь, в зимней куртке, соточка, да, лежит. Вот, поэтому,
радует,
да,
когда ты ее греешь, наконец-то.
Когда ты одел куртку, куртка греет, а такой еще бах, а внутренний карман, а там еще соточка.
Класс.
Класс. Так что прокачивайте свою финансовую грамотность.
Планируйте свои финансы.
Да. Не спускайте все в первый же день. Вот. Мы пошли обедать. Это был 11-й подкаст. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Мы скоро будем записывать пилот видеоподкаст. И на все вопросы ответим. Всем пока.
Всем до свидания.
Я только цокнула.
Цок.